привет! С вами подкаст Law Is, и сегодня вещают Ярослав,
Алиса,
Гуня.
Полюбите право, а право отлюбит вас.
О юридическом дизайне или legal дизайне все чаще говорят и пишут. С прошлого года должность юр-дизайнера появилась в ряде крупных компаний. Среди них Apple, Samsung, Sber, Netflix и другие. Юридический дизайн также набирает обороты в госсекторе. Сегодня мы попробуем разобраться, зачем он нужен и есть ли за этим будущее.
Ну, действительно, что тема, она сейчас на слуху у каждого. Я постоянно теперь замечаю эти посты и в Инстаграме, и ВКонтакте, и курсы, соответственно, которые очень крутые, подготавливают различные проекты и фирмы адвокатские, причем за большие деньги, потому что это в первую очередь нужно практикам. Поэтому актуально, круто, и посмотрим, действительно ли это перспективно так.
Да, на самом деле, я как дизайнер в нашей кооперации скажу, что вообще, так как дизайн с каждым годом набирает обороты в принципе, не только юридический, а в принципе дизайн сейчас стал достаточно популярным, поэтому мы задаемся вопросом юридического дизайна, потому что он сейчас практически во всех сферах.
Точку. Для того, чтобы начать рассуждать на эту тему, я предлагаю сначала очень банальную вещь, а именно обратиться к понятию юридический дизайн, что он из себя представляет. Очень простое определение — это применение человекоориентированного подхода в мире юриспруденции. Иными словами, это про то, как сделать правовые системы и юридические услуги ориентированными в первую очередь на человека, который соприкасается с правом, но не является юристом. Так, чтобы эти документы, которые мы предлагаем своему клиенту, стали понятными. И клиентом может быть не просто человек, который к нам обратился в виде клиента, а может выступить и судья. В России направление юридического дизайна не получило особого развития, но в то же время не нужно думать, что юридический дизайн появился сегодня. В США это уже достаточно продвинутое явление и уже выросло до таких масштабов, что студентам, которые проходят в обучении в Стэнфорде, на эту тему читают специальный курс. У меня к вам такой вопрос. Знаете ли вы такие примеры в российских вузах?
Конечно же.
Ну-ка.
На нашем первом курсе начали читать курс юридического письма на первом семестре. Честно говоря, это очень круто, но есть одно великое но. Все-таки, когда мы приходим на юрфак, мы что знаем о праве? Мы даже не изучаем право, мы изучаем теорию государства, философию, историю государства и права, но не само право. И поэтому, конечно же, круто, что это ввели, но хочется посмотреть, как это реализовано, просить мнения первокурсников нашего университета. Но, однако, все-таки мне кажется, что такой курс, он должен даваться, может быть, чуть попозже, когда у тебя уже есть наработанные навыки, элементарное понимание того, что ты пишешь. Ну, это лично мое мнение, и потому что я вижу это, например, на курсах, которые делают для профессионала своего дела за большие деньги.
Ну, сейчас я могу сказать только со стороны Европы. Я как-то спрашивала об этом, но на самом деле на меня смотрели с большими глазами, потому что они не понимали, что это такое. То есть, мне кажется, сейчас оно развивается только в Америке, в России потихоньку. Может быть, где-то в Европе про страны, которые я не знаю, но мои знакомые студенты с других стран, никто не говорил про то, что у них есть какой-то подобный специализированный курс.
Ну, во-первых, я скажу, что я согласна с Ярославом по поводу того, что нельзя вот так сразу давать юридическое письмо первокурсникам, но в то же время следует сказать, что это всего лишь шаг в эту сторону, потому что юрписьмо — это не совсем про юрдизайн. Но спасибо и на этом. Давайте теперь плавно перейдем к функциям legal design. Коротко по ним пробежимся, да, и таким образом ответим на вопрос, зачем, в принципе, нужен legal design нам всем. И тем, кто является юристами, и тем, кто обращается к юристу. Во-первых, конечно же, сделать текст более понятным. Такая ситуация, что, и мы говорили об этом в предыдущих выпусках, кстати говоря, что юристы почему-то любят выражаться очень сложными конструкциями. От этого законодательные акты становятся сложнее и менее понятными. От этого документы, которые мы с вами пишем, тоже становятся менее понятными. Мы любим писать очень длинные фразы, и они непонятны для простого обывателя. Тогда, возможно, возникнет вопрос, но ведь когда мы идем в суд, мы идем к людям, которые являются юристами, которые закончили юридический факультет. Зачем им подавать более понятный документ? Они же и так разбираются во всех этих терминах и тому подобное. Вот как вы думаете, зачем нам это нужно?
Все, кто является участниками судебного процесса, они не все являются профессиональными юристами. Это, во-первых, потому что, ну, мы знаем, что могут быть представители компаний, не юристы. То есть у них есть представительные юристы и есть, например, главное лицо компании. То есть они не все разбираются в юридической терминологии, достаточно сложной. Это, во-первых. А во-вторых, когда мы подаем свои документы, когда мы высказываем свою позицию письменно, то я думаю, что мы должны... Если есть возможность сократить текст, и если есть возможность выразиться более понятно, то мы должны использовать эту возможность, потому что наши документы будут читать судьи, арбитры, и они, скорее всего, встанут на сторону человека, чья позиция им более понятна.
Элементарно, что человеческий мозг не может постоянно воспринимать тяжелую, емкую информацию. Очень крутое исследование в этом плане провела Высшая школа экономики, когда сопоставила сложность восприятия текстов именно законодательных актов, где выяснилось, что 96, по-моему, законов России, примерная цифра называю, сложнее, чем критика чистого разума Эммануила Канта по восприятию и прочтению, потому что написано очень и очень ломко, тяжело, наёмисто, и также в итоге пишут потом позиции свои юристы. Причем не только мы говорим о судах, а также, к примеру, письменные те же самые договоры. И это не есть хорошо. Поэтому сделать, если текст можно более понятным, это нужно то, чтобы человек быстрее воспринял, лучше воспринял и элементарно не ломал себе мозг, пока он пытается вообще понять, что это такое.
Да, здесь абсолютно точно вы выразились, и вообще следует сказать, что мы очень часто забываем, что судья — это точно такой же человек. Он устает, он может быть голоден. По статистическим данным, по средним статистическим данным, каждый судья заслушивает в день от 40 до 60 дел, а иногда может быть и 100 в самых страшных ситуациях. Средний объем дела — это 450 страниц. А теперь представим, что этих дел десятки, судье приходится каждый раз изучать дело, да, для того, чтобы вынести решение. И так как дел много, на каждую ситуацию, на каждый кейс у него не больше 15 минут. И когда мы говорим о ситуации, о представлении позиции, да, нам нужно максимально точно за эти 15 минут изложить свою позицию. И legal design позволяет нам это сделать очень хорошо. Он позволяет нам те моменты, которые трудно воспринимаются, условно цифры, да, вот когда какая-то таблица. Ведь интереснее и понятнее, когда эта информация переведена в форму инфографики, да, то есть человек больше воспринимает и лучше то, что находится в визуальной форме. И поэтому, да, нужно не забывать, что судья — это тоже человек. Поэтому усиливайте свою позицию и делайте ее убедительной с помощью инструментов legal design.
Я хотела тут добавить, что когда мы участвовали в муткорте, то нам женщина-арбитр сказала, что в судах европейских очень часто используется вот этот маневр с инфографикой, потому что, как ты уже сказала, у судей очень много дел. И она говорит, что сейчас в европейских судах предпочтительнее, когда человек высказывает свою позицию, подтверждая ее каким-то материалом, который оформлен дизайнерски, в инфографике в той же, потому что так твоя позиция кажется яснее, и понятна временная линия твоей позиции. То есть почему ты пришел к такой позиции, почему твоя позиция более верна, чем твоего оппонента.
Да, абсолютно точно. И вообще стоит сказать, что процессуальные документы – это лицо юриста. Мы это слышали не раз и на муткортах, и на конференциях, и где только не слышали. И когда ты видишь документ, который написан не сплошным текстом, о чем мы говорили, кстати, в предыдущем выпуске с адвокатом, да, с нашим преподавателем, когда он написан не сплошным текстом, а есть какие-то подчеркивания, выделения, да, есть какая-то инфографика, этот документ вызывает больше доверия. Особенно момент с версткой, да, это самое сложное в деле юриста, наверное, одна из самых сложных вещей, сделать верстку документа. И то есть, когда ты видишь, что он так хорошо сформирован, у тебя возникает доверие к этому человеку и к тому, что его позиция уже на этом этапе как-то более убедительно выглядит. Ну, теперь плавно перейдем, наверное, к мифам о легал-дизайне. Вот мы здесь с вами несколько раз сказали о том, что те, кто применяет легал-дизайн, делают документ намного красивее. И вот это как раз-таки один из самых главных мифов о том, что LD, коротко, это про красивый документ, в котором много таблиц, графиков и тому подобное. И на самом деле это немножко не так. Я бы сказала, вообще не так. Потому что legal design — это прежде всего еще и про дизайн мышления. Это не, то есть дизайн мышления — это не то, про какие элементы надо включить в документ, какой шрифт применить, да, и тому подобное. Это про анализ целевой аудитории, для кого составляется твой документ. То есть, если для твоего клиента ты уже используешь другие конструкции, да, делаешь их еще проще. Если они для судьи, то твоя простота твоих конструкций не обязательно должна быть сильно высокой, потому что человек ориентируется, естественно, в юртерминологии и тому подобное. Еще мне хочется услышать ваше мнение по этому поводу. Есть такая позиция, что если доводы стороны сильные, да, они сильнее, чем доводы другой стороны, то никакой дизайн не нужен. То есть сторона и так победит. Победит тот, кто сильнее. И дизайн здесь ни при чем. Вот что вы думаете?
Действительно, порой очень часто, что позиция может быть сильнее в разы, оснований больше, подробно расписано, стыкуется с законом. Но если это написано громоздко, максимально, то есть без абзаца на несколько страниц, и я один раз это столкнулся, когда читал жалобу апелляционную, и там было просто две страницы сплошняком, и вроде бы по сути все верно, но насколько тяжело было вообще понять, что это все верно. Честно говоря, опять же было сказано, например, раньше тут у нас в подкасте, что в судах у нас рассматривается огромное количество дел каждый день, и элементарно судья пока просто прочтет эти две страницы, попытается вникнуть в это, у него может уже просто меняться полностью отношение элементарно тому, что действительно сторона права, может, она мне просто пыль в глаза пускает, и они пытаются доказать там действительно то, что они правы здесь, в этой ситуации. Поэтому мне кажется, что, конечно же, сильная позиция, и она важна. Все-таки никакой дизайн не исправит позицию, которая будет просто поговорить, что я не я, лошадь не моя, и все на этом. Но если у вас более слабая позиция, но можно ее подать так хорошо, как сильная, то в этом плане дизайн становится очень хорошим инструментом.
Я согласна с Яриком, потому что я воспринимаю legal design как инструмент, то есть он не может вытянуть слабую позицию. То есть если изначально ваша позиция слаба, то никакой дизайн ее не вытянет. Но это является хорошим вспомогательным инструментом для того, чтобы четко выразить свою позицию. Это то же самое. Я это сравниваю с харизмой, потому что когда мы выступаем в суде, мы должны быть уверены в себе, то есть есть множество способов того, как представить свою позицию так, чтобы внушить всем, что ваша позиция самая крутая. И это то же самое с legal design. То есть ваша позиция может быть средней, она априори может казаться невыигрышной, но если вы используете такие инструменты, как legal design или как та же самопрезентация именно когда вы выступаете уже в суде. То есть, мне кажется, это схожие вещи, поэтому legal design здесь именно как инструмент идет, и здесь я согласна с Ярославом.
Я подытожу вашу позицию словами достаточно известными, только не знаю, кому они принадлежат. Не важно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. Мне кажется, эта ситуация, эта фраза идеально подходит под вот этот вопрос, который мы с вами обсуждаем. То есть, действительно, бывает такое, что у тебя может быть сильная позиция, но из-за того, как ты ее представил, она становится слабой. И здесь причина может заключаться в ужасно составленном документе. И вот в тех вещах, о которых говорила Алиса, в плане самопрезентации, да, то есть когда человек не уверен, когда человек явно не был создан для выступления в суде, но он там как-то выступает. Теперь давайте поговорим об инструментах дизайна, а именно о том, какой софт понадобится для сие действия и вообще нужны ли потрясающие навыки дизайна. Небольшой дисклеймер. Мы взяли комментарии у практикующего юриста, у одного из лучших экспертов в России по legal дизайну, именно у Азиза Степанян. Мы взяли у него комментарии по тем вопросам, которые такие наиболее интересные. И вот как раз-таки про софт. И вообще, что там по потрясающим навыкам дизайна. Цитирую. «Нет, потрясающие навыки дизайна юристу не нужны. Для того, чтобы документ работал, нужно соблюсти всего лишь два требования. Первое. Не допустить типографических ошибок, то есть сделать документ читаемым, без мега-выделений полужирным и курсивом, без склеенных строк, без размазанного по всему листу текста с восьмым или девятым размером. И второе. Создать структуру и грамотные акценты в тексте». Это всего лишь две вещи, которые заставляют любой документ работать на вас. И самое интересное, друзья, для этого нужен только Word. А теперь, внимание, вопросы на такие. Занимаемся ли мы с вами legal дизайном повседневной жизни, исходя из того, что нам сказала Азиза?
Во-первых, мы недооцениваем Word. Большинство людей используют Word на 5, максимум 10% от его реальных возможностей, а там может верстать реально офигительнейшие документы. И тут стоит отметить, что если элементарно хорошо пишем позицию, мы используем принципы legal design в том же Word. Если мы на абзацы дробим, нормально убираем эти типографические ошибки, какие она указала, потому что, ну, действительно, текст забивается с размером 8-9, это кошмар, ужас, и, господи, уберите меня, пожалуйста, от этого. И когда пишем мудкорты, например, документы, мы там все логично делим на абзацы, делаем тезисы, черным цветом можем жирно обозначать главные вещи, которые стоит определенно показать и выделить вперед. Поэтому, честно говоря, legal design, да, это не обязательно про «О, красивая картиночка», «О, красивый документик», прям какой-то элементарно для хорошего, простого восприятия документа.
Да, я согласна, здесь даже добавить нечего. На самом деле, Word — это какая-то мега-находка, потому что не зря нас даже на первом курсе учат, как им пользоваться, хотя мы все равно не умеем им пользоваться на 100%. Но действительно, в большинстве случаев для legal дизайна нам нужен только Word, потому что, в принципе, когда вам нужно сверстать документ, вы же не будете пользоваться какими-то иконками, картинками и все такое, вы будете это делать только в одной программе, чтобы скорректировать свой документ, чтобы выделить основные топики. Когда мы пишем научные работы, мы этим занимаемся. Я думаю, что мы занимаемся этим в основном, когда пишем научные работы, когда пишем курсовые работы, диплом, потому что там всегда строгие требования, и поэтому для нас горизонты Word открываются в такие моменты. Но и теперь, получается, мы должны узнать о нем больше, изучить его для того, чтобы в будущем, когда мы будем юристами, уже с дипломом, чтобы мы знали, как им пользоваться на 100% и правильно оформлять документы.
Да, на самом деле эти слова Азизы говорят нам о том, что legal design может быть разным. Это не обязательно про инфографику, да, то есть нет четкой установленной формы legal дизайна. И legal дизайном может быть хорошо отсортированный документ в плане выделений, там, расчленения на абзацы и тому подобное. Или же, как говорила в своем мини-интервью нам Азиза, остальное зависит от того, кто будет читать документы и насколько сильно вы хотите удариться в дизайн. То есть, если уместно и хочется яркости, графики и картинок, то Азиза здесь предлагает нам Canva, программу для недизайнеров, как она отмечает. Здесь много иконок, диаграммы, картинки, все доступно. И такое приложение, как XMind для создания интеллект-карт. Это приложение подходит для банковских споров и оспаривания сделок.
Canva — это самое лучшее просто приложение для человека, который не разбирается в этих ваших фотошопах, но он хочет делать что-то красиво.
Я обожаю Canva, хотя, чтобы вы не подумали, как это человек, который делает дизайн для нас, обожает Canva. Я работаю в Figma, но Canva я обожаю за то, что там можно делать обалдеть какие красивые презентации. Потому что даже сейчас, так скажу быстро, здесь выступая в Словении на парах, мы делаем презентации, и я вижу, они все делают презентации в PowerPoint, и когда я выхожу с презентацией в Canva, они такие: «Какая красивая презентация!» Ну, это же просто Canva, Canva божественно. Canva, хотите стать... Ой, мы хотим стать вашим амбассадором.
Я вообще хотела сказать о том, что мне показалось, что Canva нам заплатила сейчас за эту мини-рекламу. Ну, правда.
Эх, если бы.
Да, нет, ну правда, это абсолютно оправданная хвалебная ода, потому что действительно Canva спасает всех не-дизайнеров в сложную ситуацию. Теперь поговорим, почему legal design может не сработать. Ну и, конечно же, сначала я спрошу моих коллег, вот, потому что они тоже в этой теме, как оказывается, очень даже ничего.
Спасибо. Legal design элементарно может не сработать, если судье, арбитру или еще какой стороне как-то пофиг. Вот просто так вот выражусь сразу, потому что мы, когда участвовали на последнем нашем мудкорте, мы подготовили отличнейшие визуализации, и никто из следующих команд не предоставлял их. Ни наши оппоненты, ни в финале конкурса. Арбитры же, они посмотрели, да-да, хорошо, но они даже не ссылались на это толком, когда как на предыдущем нашем мудкорте, наоборот, нам арбитры говорили: да, круто, молодцы, отлично и так далее. То есть это все зависит еще от восприятия человека, нужно ему это или нет, или он так все понимает без проблем, и поэтому... Здесь еще вот момент, опять же, позиции, как мы говорили. Если слабая позиция, никакой дизайн не поможет, если она совсем проигрышна с любой стороны. Поэтому здесь, конечно же, иногда принцип экономии сил работает. Если дело дрянь, зачем, так сказать, пытаться его спасти с помощью инструментов?
А я здесь подумала о том, что не все судьи сейчас готовы к этому. То есть... У нас еще не выросло то поколение юристов, судей, которые настолько, ну, я бы не сказала современные, но, наверное, да, правильное слово, современные, потому что бывают судьи, которые уже в преклонных годах, и мне кажется, если им принести инфографику, они такие: ты что думаешь, что я читать не умею? Ну, такое бывает, такое может случиться. И поэтому это тоже может не сработать, а даже сработать в негативную сторону. Важно знать, у какого судьи ты будешь.
Да, резюмируя все, что вы сказали, во-первых, нужно определить цель того, зачем вы применяете legal design. То есть вы хотите явно упростить документ, это все понятно, но определите свою целевую аудиторию. То есть, как сказала Алиса, у вас может быть судья, которому, ну, как-то не очень хочется смотреть на картинки, да, то есть он это будет отвергать, для него это чуждо. Он может быть очень консервативным человеком, и наоборот, это может сыграть не вам в пользу, а во вред. Также нужно задаваться каждый раз вопросом: а почему я внедрил тот или иной элемент в свой дизайн. Об этом говорила как раз-таки нам Азиза. То есть, если вы не понимаете, почему вы включили какой-то элемент дизайна в процессуальный документ или просто в договор, то, значит, ваш дизайн точно не будет работать. Вот. То есть, надо всегда понимать, зачем я это делаю. Для красоты, но, к сожалению, не очень релевантная, так сказать, аргументация. Также Азиза приводила такие очень интересные примеры. Она говорила о том, что случаются такие ситуации, когда в договор для бизнеса засовываются графики, которые не могут поправить сотрудники. То есть вот такое вот. Или вот как уже Алиса сказала, да, когда консервативному судье дают картинки вместо позиций. И, кстати говоря, какие-то судьи могут воспринять это как неуважение, что якобы, вот судья, смотри, ты, скорее всего, не поймешь, что я хочу тебе сказать, давай я тебе очень простыми словами это объясню. Поэтому, друзья, нужно быть осторожными, но в то же время это не значит, что нужно бояться применять legal design, да, давайте это тоже отметим для слушателей, мы должны прийти к legal design, это должно стать нашим таким детищем юридического сообщества. И, кстати говоря, здесь я отмечу, что вот буквально день назад группа юристов, которые занимаются в России legal дизайном, они сделали, составили манифест. И в нем говорится о том, что вот первый пункт, который и, наверное, самый важный для нас, как для студентов, они предложили включить как раз-таки legal дизайн в образовательную программу на юридическом факультете. Мне кажется, это очень хороший шаг. То есть, когда мы уже с с вузовских парт будем учить юристов legal дизайну, и это будет касаться не только правильного оформления документа в Word, да, как одна из форм legal дизайна, но и внедрения каких-либо инфографик.
Это так здорово, потому что на первом курсе мы проходим основы деловой и публичной коммуникации, и это важно, и если мы внедрим такой предмет, это будет очень здорово. Иногда я сама не понимаю, как я могу сократить документ и выделить основные моменты, хотя вроде я писала, и мы все здесь писали много научных статей, и мы знаем, как это делать, но если бы у нас еще был курс, на котором нас этому учили, представляете, на каком уровне мы просто бы вышли, и мы бы уже знали, как нам представлять свою позицию в суде письменно. То есть даже те же иски, да, у нас есть юридическая техника, да, но это все равно не то.
Где применяется legal design? Ну, мы уже выше говорили о процессуальных документах, да, то есть не нужно думать, что legal design только про договоры, про какие-то юридические заключения, инструкции и тому подобное. Нет, это про процессуальные документы в том числе. И если вы метите на должность юриста-процессуалиста, то задумайтесь о legal design. Вообще, так как эта тема сейчас на таком большом хайпе в России, то появилось очень большое количество курсов по тому, как прокачать свои скиллы в области legal дизайна. Но если у вас нет от 25 тысяч до 50 тысяч рублей на эти курсы, если вы являетесь простым обычным московским студентом или же студентом из региона, то мы с командой нашего подкаста предлагаем вам прочитать некоторые книги. И здесь, как ни удивительно, больше иностранной литературы, чем русской. Во-первых, это книга такого адвоката, как Мэтью Батерика, «Типография для юристов». Книга доступна в интернете бесплатно на языке оригинала. Ссылку мы прикрепим к посту с подкастом. Если вы не очень хорошо владеете английским, не переживайте, в браузере есть кнопка перевода. И, кстати, переводит она очень даже неплохо. Есть вторая книга «Law by Design» Маргарет Хоган. Там говорится о том, как формируется дизайн мышления юриста, как должен выглядеть текст и о том, как проектировать юрдокумент еще до того, как вы его начнете писать. Книга, кстати, очень небольшая, но в то же время содержательная, поэтому особенно подойдет для тех, кто экономит свое время. Ну и финишная такая заключительная книга. Книга по верстке для тех, кто не умеет верстать, Уильяма Робина. Пособие для тех, кто пока что не совсем знаком с правилами верстки и типографики. А как вы знаете, для юриста это очень важно. Ну что ж, друзья, теперь мы переходим к заключительному вопросу, а именно тому, что такое legal design, хайп или за этим стоит будущее. Давайте сначала послушаю вас, а потом посмотрим, что нам сказала об этом Азиза.
Я думаю, что за legal дизайном стоит будущее, потому что, да, возможно, сейчас это хайп, Потому что, как я уже говорила ранее, дизайн в принципе набирает обороты. Любой дизайн во всех сферах. И сейчас просто это набирает обороты в юриспруденции, поэтому это хайпит сейчас, но за этим стоит будущее. Потому что это очень полезный навык, и я думаю, что все юристы будут им пользоваться. Потому что когда ты высказываешь свою позицию более четко, более правильно, то, конечно, во-первых, и сокращается время судебных заседаний, я думаю, и также время судьи, который читает твою позицию, которая там, не знаю, не на 20 листов написана, а на 10 хотя бы. И мне кажется, да, за этим стоит будущее, и мне кажется, лет через 20 мы уже не услышим, что кто-то из юристов будет говорить, а что это такое. Все будут это знать. Это будет в порядке вещей.
Да, на самом деле хочется, чтобы это вошло в норму, потому что, честно говоря, когда вижу громоздкие, гигантские статьи законов, это уже и так без того пугает, и это никак не поменять, потому что тут законодатель не начнет никогда делать все более совсем упрощенно и графики вставлять или еще что, потому что это требование закона и dura lex et lex, как говорится. И поэтому хочется, чтобы это применялось хотя бы в отношениях между гражданами, организациями, в тех же договорах, в судебных заседаниях, когда процессуальный документ составляется. Есть уже прекрасные на то телеграм-каналы по типу «Пишем в суд». И есть еще отличные паблики, где рассматривают очень хорошие, красивые, оформленные судебные решения. Это очень хорошо, что появляется на то, не то что хайп, я не люблю немного это слово, признаюсь честно, мне нравится говорить больше о том, что появляется общая культура восприятия, когда это не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее или что-то совсем чуждое каждому. Это воспринимается как норма, которая должна быть, которая должна применяться. И поэтому, мне кажется, не то, что за этим стоит будущее, это и есть будущее, которое сейчас уже наступает.
Ну, прежде чем я буду озвучивать позицию Айзицы, я вам скажу, что мы с вами сегодня затронули тему Word, да, о том, что, как выяснилось, мы с вами применяем legal design повседневно, то, соответственно, ни о каком... никаких разговоров не может идти, что legal design появился только сегодня, и поэтому он вот так вот залетел, да. Азиза говорит, что дизайн хайпит только в 2021 году. Он и его инструменты стары как мир. Это можно увидеть по литературе и по анализу внешнего вида документов сквозь века. Раньше писали структурнее, просто эти инструменты сейчас эволюционируют. Хайп вокруг дизайна создан маркетингом и самими юристами. Многие юристы интуитивно используют дизайн, но не знают об этом, потому что модное словечко появилось недавно, а концепции живут давно. Ну вот, собственно, то, о чем я и говорил. По мнению Азизы, будущее стоит за дизайном, потому что сейчас во всех отраслях экономики покупают дизайн. И свое интервью она заключила словами профессора Гарвардской школы Боба Хейза: «Вчера конкурировали ценами, сегодня качеством, завтра будем конкурировать дизайном». Завтра уже наступило, по словам Азиз. На этом, наверное, стоит закончить наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, получилось очень интересно. Мы за столь короткое время осветили столько моментов, взяли еще и комментарии у специалистов в этой области. А в свою очередь я скажу, что я надеюсь, что мы когда-нибудь придем к тому, что о legal дизайне будут знать все, и он будет выражаться не только в красивом оформлении в Word, но еще в включение какой-либо инфографики, которая будет понятна всем. Занимайтесь legal дизайном, потому что завтра уже наступило.